Эпилог, часть первая, глава первая. Прошло 7 лет после 12-го года. Взволнованное историческое море Европы улеглось в свои берега. Оно казалось затихшим, но таинственные силы, двигающие человечество, таинственные, потому что законы, определяющие их движение, неизвестны нам, продолжали свое действие. Несмотря на то, что поверхность исторического моря казалась неподвижной, так же непрерывно, как движение времени, двигалось человечество. Слагались, разлагались различные группы людских сцеплений, подготовлялись причины образования и разложения государств, перемещений народов. Историческое море не как прежде направлялось порывами от одного берега к другому, оно бурлило в глубине. Исторические лица не как прежде носились волнами от одного берега к другому, теперь они, казалось, кружились на одном месте. Исторические лица, прежде во главе войск, отражавшие приказаниями войн, походов, сражений, движения масс, теперь отражали бурлившее движение политическими и дипломатическими соображениями, законами, трактатами. Эту деятельность исторических лиц историки называют реакцией. Описывая деятельность этих исторических лиц, бывших, по их мнению, причиной того, что они называют реакцией, историки строго осуждают их. Все известные люди того времени, от Александра и Наполеона до мадам Сталь, Фотия, Шеллинга, Фихте, Шатобриана и прочих, проходят перед их строгим судом и оправдываются или осуждаются, смотря по тому, содействовали ли они прогрессу или реакции. Историки называют реакцией. Имеется в виду начало деятельности Священного Союза, заключенного Австрией, Россией, Пруссией после крушения Наполеоновской империи в 1815 году. В ноябре 1815 года к нему присоединились и бурбоны. Мадам Сталь, Фотия, Шеллинга, Фихте, Шатобриана и прочих. Толстой выделяет ряд исторических лиц, противоречивых по своим убеждениям и по оценкам историков. Фотий. До монашества Спасский, 1792-1838 годы, русский церковный деятель, не одобрял увлечения мистицизмом высших кругов русского общества, был удален из Петербурга, а затем вновь возвращен в столицу и назначен настоятелем Юрьевского монастыря. Был связан с Аракчеевым, влиял на политику Александра I. Ханжество Фотия высмеял в известной эпиграмме «Полуфанатик-полуплут», 1824 год, Пушкин. Фридрих Шеллинг, 1775-1854 годы, один из классиков немецкой идеалистической философии, профессор Мюнхенского университета, член Баварской академии наук. Оказал влияние на русских любомудров, на Чаадаева и славянофилов. В молодости Шеллинг сочувствовал идеям Великой Французской революции, перевел на немецкий язык Марсельезу. Впоследствии занял консервативные позиции. Йоганн Фихте, 1762-1814 годы, немецкий философ-идеалист. До начала 1800-х годов сочувственно относился к французской революции и просвещению XVIII века. Затем его взгляды изменились. В речах к немецкой нации, 1808 год, призывал к освобождению немецких земель от наполеоновских войск. В то же время отрицательно судил об идеях революции. Франсуа Шатобриан, 1768-1848 годы, французский писатель, активно участвовавший в политической жизни страны. Выступал в 1792 году в армии роялистов против республики, а затем в опыте о революциях 1797 год оправдывал Великую Французскую революцию. Стал приверженцем бурбонов, легитимистом, приветствовал гибель Наполеоновской империи в памфлете о Бонапарте, о бурбонах, 1814 год. В России, по их описанию, в этот период времени тоже происходила реакция. И главным виновником этой реакции был Александр I, тот самый Александр I, который, по их же описаниям, был главным виновником либеральных начинаний своего царствования и спасения России. В настоящей русской литературе, от гимназиста до ученого-историка, нет человека, который не бросил бы своего камушка в Александра I за неправильные поступки его в этот период царствования. Он должен поступить так-то и так-то. В таком случае он поступил хорошо, в таком дурно. Он прекрасно вел себя в начале царствования и во время 12-го года, но он поступил дурно, дав Конституцию Польши, сделав Священный Союз, дав власть Аракчееву, поощряя Голицына и мистицизм, потом поощряя Шишкова и Фотия. Он сделал дурно, занимаясь фронтовой частью армии, он поступил дурно, раскассировав Семеновский полк и так далее. Дав Конституцию Польши. После Венского конгресса произошел новый раздел Польши между Австрией, Пруссией и Россией. Возникло королевство, царство польское, подчиненное России. В ноябре 1815 года Александр I подписал Конституцию Королевства Польского, которая получила статус конституционной монархии, связанной с Российской империей. Относительно либеральная конституция, данная Польше, постоянно ограничивалась царизмом. Дав власть Аракчееву. Аракчеев, будучи председателем Департамента военных дел Государственного совета, после 1815 года сосредоточил в своих руках руководство Государственным советом в целом, а также Комитетом министров, и высшим в то время государственным учреждением России, собственной его императорского величества канцелярией. Поощряя Голицына и мистицизм. Наряду с Аракчеевым, ближайшим помощником Александра I в проведении им реакционной политики, стал Голицын, обер-прокурор Синода, президент Библейского общества, а с 1817 года министр духовных дел и народного просвещения. В одном из вариантов начала эпилога Толстой, хотя и в полемическом плане, более подробно характеризовал настроение высшего русского общества спустя 7 лет после 1812 года. В 1819 году Россия, высшее управление России, находилось в полном разгаре реакции мистицизма, обскурантизма и тому подобного, как нам говорят историки того времени, вероятно, полагая сказать что-нибудь этими словами. И те же историки говорят нам, что виною тому было мистическое настроение императора. Потом поощряя Шишкова. Адмирал Шишков в упоминаемое время был президентом Российской академии, поощрял консервативные тенденции в науке, политике и культуре. Раскассировав Семеновский полк. В октябре 1820 года произошло восстание в старейшем лейб-гвардейском Семеновском полку, вызванное жестоким обращением с солдатами. Зачинщики восстания были строго наказаны, а полк расформирован. Семеновцы были отправлены в полки и батальоны Сибири, Оренбурга, на Кавказ. Александр I был шефом полка. Надо бы исписать 10 листов для того, чтобы перечислить все те упреки, которые делают ему историки на основании того знания блага человечества, которым они обладают. Что значат эти упреки? Те самые поступки, за который историки одобряют Александра I, как то либеральные начинания царствования, борьба с Наполеоном, твердость, выказанная им в 12 году, и поход 13 года, не вытекают ли из одних и тех же источников условий крови, воспитания, жизни, сделавших личность Александра тем, чем она была, из которых вытекают и те поступки, за которые историки порицают его, как то Священный Союз, восстановление Польши, реакция 20-х годов. В чем же состоит сущность этих упреков? В том, что такое историческое лицо, как Александр I, лицо, стоявшее на высшей возможной ступени человеческой власти, как бы в фокусе ослепляющего света всех сосредоточивающихся в нем исторических лучей, лицо, подлежавшее тем сильнейшим в мире влиянием интриг, обманов, лести, самообольщения, которые неразлучны с властью, лицо, чувствовавшее на себе всякую минуту своей жизни ответственность за все совершавшееся в Европе, и лицо не выдуманное, а живое, как и каждый человек, своими личными привычками, страстями, стремлениями к добру, красоте, истине, что это лицо 50 лет тому назад не то, что не было добродетельно, за это историки не упрекают, а не имело тех воззрений на благо человечества, которое имеет теперь профессор, с молоду занимающийся наукой, то есть читанием книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в одну тетрадку. Но если даже предположить, что Александр I 50 лет тому назад ошибался в своем воззрении на то, что есть благо народов, невольно должно предположить, что и историк, судящий Александра, точно так же по прошествии некоторого времени окажется несправедливым в своем воззрении на то, что есть благо человечества. Предположение это тем более естественно и необходимо, что, следя за развитием истории, мы видим, что с каждым годом, с каждым новым писателем изменяется воззрение на то, что есть благо человечества. Так что то, что казалось благом, через 10 лет представляется злом и наоборот. Мало того, одновременно мы находим в истории совершенно противоположные взгляды на то, что было зло и что было благо. Одни данную Польше Конституцию и Священный Союз ставят в заслугу, другие — в укор Александру. Про деятельность Александра и Наполеона нельзя сказать, что она была полезна или вредна, ибо мы не можем сказать, для чего она полезна и для чего вредна. Если деятельность эта кому-нибудь не нравится, то она не нравится ему только вследствие несовпадения ее с ограниченным пониманием его о том, что есть благо. Представляется ли мне благом сохранение в 12-м году дома моего отца в Москве? Или слава русских войск, или процветание Петербургского и других университетов, или свобода Польши, или могущество России, или равновесие Европы, или известного рода европейское просвещение, прогресс, я должен признать, что деятельность всякого исторического лица имела кроме этих целей еще другие, более общие и недоступные мне цели. Но положим, что так называемая наука имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного. Положим, что Александр мог сделать все иначе. Положим, что он мог, по предписанию тех, которые обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели движения человечества, распорядиться по той программе народности, свободы, равенства и прогресса, другой, кажется, нет, которую бы ему дали теперешние обвинители, которые профессируют знания, то есть самоуверенно, безапелляционно судят о спорных вопросах. Положим, что эта программа была бы возможна и составлена, и что Александр действовал бы по ней. Что же сталось бы тогда с деятельностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему направлению правительства, с деятельностью, которая, по мнению историков, хороша и полезна? Деятельности бы этой не было. Жизни бы не было. Ничего бы не было. Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни.